Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Голова Хаджимурата или когда в российской армии появилась практика не возвращать тела горцев родным. Приговоры Гаагского трибунала и память о мусульманском анклаве Сребреницы. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет об Оренбургской области. И отношение к телесным наказаниям в России и в мире. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лабунина. В конце мая мы подняли в программе «Время и мир» проблему того, что российские власти до сих пор не выдают тело бывшего президента Чечни Аслана Масхадова его родственникам, вдове и детям. Его сын Анзор обратился с посланием и с просьбой о помощи к совету религиозных лидеров, который проходил в Азербайджане. До этого солдатские матери передали просьбу семьи российскому руководству. Мы продолжаем сегодня эту тему. Когда в российской армии появилась практика не возвращать тела убитых в бою горцев их родным? И кто ввел этот варварский обычай? Мы беседуем с доктором исторических наук Хаджимуратом Дануга.
В данном случае я хочу привести пример. Речь идет о период Кавказской войны, 1832 год. Это год, когда погиб первый имам Дагестана и Чечни Гази Мухаммад, имевший огромнейший авторитет у горского населения в Нагорном Дагестане и Чечне. Первый, который начал широкомасштабные военные действия в самом Дагестане и в Чечне. Так вот, после его героической смерти, когда он выпрыгнул из башни и, как говорится, был пойман на штыки, после окончательного взятия этого аула, его родного аула Гимурге, российское командование начало искать тело погибшего имама. Российскому командованию, то есть в лице барона Розена, ему посоветовали, кстати, дагестанец Алим, который не воспринимал деятельность Гази Мухаммада, он предложил барону Розену не хоронить Гази Мухаммада здесь, на месте боя, в самом селении Гимры, аргументируя это тем, что его могила станет предметом посещения многих людей. И вот это именно посещение могилы, так сказать, святого человека, погибшего за веру, это будет разжигать и воспламенять вот эту борьбу за независимость. Прислушавшись к мнению этого местного алима, барон Розен приказал тело имама не выдавать родственникам, не оставлять его в Гимрах, а отвезти в селение Тарки. Тарки располагалось в зоне российского влияния, где властвовал Шамхал Тарковский, будучи на службе российской армии. И тело, значит, привезли в Тарки. Но его и здесь не похоронили, а специально на окраине селения построили что-то вроде склепа, где, видимо, я так предполагаю, мумифицированное тело Гази Мухаммада лежало в этом склепе. Около склепа стоял часовой, который охранял и не подпускал никого. И вот это тело пролежало немало времени там. И только после вмешательства самого Шамхала Тарковского, который тоже был мусульманином и который был на службе российской армии, он все-таки попросил у командования похоронить тело, предать тело Гази Мухаммада земле. В конце концов его похоронили там же в Тарках, но в 1843 году, когда к тому времени уже стал имамом Шамиль, и 43-й год это был его пик, его восхождения и его борьбы, он направил в Тарки отдельный отряд, который ночью пробрался туда, выкопал тело Гази Мухаммада. Оно было перевезено в само селение Гимры, где происходил бой, когда он умер, погиб. То есть Шамиль поступил строго по шариату, то есть человек должен быть похоронен на том месте, где он погиб. Такая была практика в 1832 году. Допускаю, что были еще такие примеры и до 1932 года, и после 1932 года.
Я просто пытаюсь понять, насколько это какая-то месть родственникам или месть роду, а насколько это действительно политический вопрос и вопрос пропаганды, скажем так.
Да, совершенно верно. Тут в данном случае, вот с примером с Гази Мухаммадом, я думаю, даже несколько шире стоит вопрос, заданный вами. Не месть даже не семье этого человека, не роду и даже не селу, а в данном случае именно вот этому движению в борьбе за независимость. Это надо понимать, какой был авторитет у этого человека, который сумел объединить, насколько возможно, вот эти разрозненные общества. Дагестан представлял из себя тогда далеко не спокойную картину в том плане, что существовали ханства, бегства, вольные общества. там у каждого был свой начальник, друг другу они не подчинялись и так далее. И вот как подчинить вот единому вот этому движению, это, конечно, смог только Гази Мухаммад, и который продолжил потом и имам Шамиль, у которого еще лучше это получилось. Поэтому это была не месть, а вот какой-то, ну, какая-то узда, что ли, да, вот чтобы вот это движение, вспыхнувшее под действием Гази Мухаммада, как-то притормозить, чтобы оно прекратилось. И, в частности, это даже не мои слова, а вот высказывание командования на Кавказе, которые потом делали бравые отчеты в Санкт-Петербург и говорили, что вот со смертью Гази Мухаммада закончилось вот это восстание, вот это брожение, возникшее под действием вот этого мятежника, предводителя скопищ, бунтарей там и так далее.
Напомню, мы беседуем с доктором исторических наук Хаджимуратом Данога. Вы хотели привести еще один пример.
На Кавказе существовал обычай, противнику отрубалась голова. И во многих обществах, как в дагестанских, так и в грузинских на границе с Дагестаном, существовал такой обычай, что молодой человек еще не может называться юношей, если, значит, он не привезет с поля боя там сколько-то голов, лично им отрубленных, да, или еще практиковалось как отрубание кисти рук. Потом эти кисти прибивались на дверях дома и так далее. Но дело в том, что когда к власти пришел имам Шамиль и начал возводить государство, которое было заложено еще Гази Мухаммадом и вторым имамом Гамзатбеком, начал возводить государство под названием имамат, которое существовало строго по шариатским законам, он, в конце концов, запретил на подвластной ему территории, чтобы его подчиненные прекратили вот этот варварский, с его точки зрения, обычай, что рубление голов противника – это недостойный поступок, и мы этим заниматься не должны и не имеем права. И поэтому на территории имамата этот обычай практически исчез, практически. Хотя по ту сторону баррикад российское командование поощряло, несмотря на то, что официально лично Николай I в письме, которое тоже в указе, которое тоже известно историкам, он запрещал это делать. Но, тем не менее, как часто говорили служащие на Кавказе, Петербург многого не знает, что происходит на Кавказе. Мне кажется, это очень актуально сегодня, хотя и столицы поменялись этой страны. Чиновники и военные, сидящие в Зимнем дворце, не совсем ясно представляют, что происходит на Кавказе. И поэтому здесь продолжалась жизнь та, которая, как говорится, была. И рубка голов продолжалась, промысел продолжался. То есть по 20 копеек серебром стоила одна отрубленная голова, которую владелец этой головы получал и оставался очень довольным. Бывали и такие случаи, очень распространенные. В частности, когда говорится об отрубании голов, всегда вспоминается генерал Григорий Зас, который основал прочный окоп, крепость, это территория Западного Кавказа, и вокруг которого стояли шесты, на которых были установлены головы горцев. По его собственному признанию, этого генерала Заса, родом он был из Вестфляндии, дослужился до генерала, он отправлял отрубленные головы, ну, буквально телегами в европейские музеи, всевозможные кунсткамеры, хранилища, научные заведения. По его собственным словам, он их отправлял своим друзьям, ученым, анатомам, которые и использовали вот эти головы в антропологическом исследовании, там еще каким и так далее. Ну, самым знаменитым примером считается эта голова Хаджи Мурата, да?
Я только хотела сказать, что вы заметили, что Зимний дворец не до конца знал, что происходит на Кавказе, но про голову Хаджи Мурата Зимний дворец не мог не знать.
Да, с Хаджи Муратом произошло то же самое, вполне рядовой случай того времени, когда он, прошитый несколькими пулями, погиб, и когда голову ему отрубил его заклятый враг, и эта голова была выставлена сначала в городе Нуха, это сейчас нынешний город, насколько я знаю, это Шеки в Азербайджане, а потом ее отправили в Тифлис, а уже из Тифлиса отправили в Санкт-Петербург. Вот. И надо сказать, что вот тоже по документальным материалам, абсолютно точным и верным, можно представить, как ликовало население той же Нухи, того же Тифлиса, ну и потом, видимо, и в Петербурге, когда выставляли эту голову на всеобщее обозрение.
Голову поместили в кунсткамеру в Санкт-Петербурге?
Да, поместили ее туда, и вот она с тех пор уже там. Мне просто в 1990 году возникло такое желание, как бы постараться вернуть ее, ну, чтобы воссоединить ее с телом, а сам Хаджи Мурат, тело его похоронено тоже сейчас на территории Азербайджана, где-то ближе к Дагестану, и навсегда поставить точку в этом деле. Но не так-то просто все это было. Но вот, как говорится, а вот и ныне там.
Почему господин Ельцин не вернул эту голову?
А при Ельцине была такая картина. Мы тоже сделали такой запрос, но пока этот запрос там, значит, смотрели, обрабатывали, видимо, не до этого было. Я помню момент, когда были перевыборы Ельцина.
Это 96-й год.
Да, и вот когда, как обычно, предвыборная кампания усиленно начала работать, я вот помню своими ушами и глазами слышал и видел, как приехал его представитель Шахрай. И выступая перед жителями Махачкалы на открытом воздухе, вот он обещал, между прочим, читая, значит, перечень, что он обещал, и вернуть голову Хаджимурата. Это было, конечно, для меня, во всяком случае, немножко смешно и немножко противно, желая успешному переизбранию президента, вот предлагать и обещать вот такой, не знаю, немножко несерьезный и нескромный вот такой вот какой-то вопрос, возвращать голову человека, которого отрубили 100 лет назад, и вот сейчас, если вот вы сделаете правильный выбор, поддержите кандидатуру Ельцина, то вот вы получите череп Хаджимурата.
Мы беседовали с доктором исторических наук Хаджимуратом Данога. Продолжим тему на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международный трибунал по военным преступлениям, совершенным в бывшей Югославии, на минувшей неделе вынес судебный вердикт против 7 офицеров войск боснийских сербов, в котором подтверждено, что существуют, цитирую, «неопровержимые доказательства, что летом 1995 года в боснийском городке Сребреница был совершен геноцид мусульманского населения». Максимальные сроки получили бывший начальник службы безопасности Дринского корпуса армии боснийских сербов полковник Вуядин Попович и начальник службы безопасности главного штаба армии полковник Любиша Биара. Они признаны виновными в геноциде и приговорены к пожизненному заключению. Остальные 5 обвиняемых к тюремному заключению сроком от 5 до 35 лет за содействие в проведении геноцида, за преступление против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Суд над 7 обвиняемыми в соучастии в убийстве более 7 тысяч мусульман в Сребренице стал самым крупным процессом за время существования трибунала ООН по бывшей Югославии. Слушания продолжались 3 года. За это время перед судом выступили более 300 свидетелей. Было предъявлено более 5300 улик. О реакции на решение суда наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
11 июля 1995 года, жаркий летний день, Сребреницу, мусульманский анклав, который в течение 3 лет был полностью изолирован в сербском окружении и который был официально провозглашен зоной под защитой ООН, заняли силы боснийских сербов. Местное население пыталось покинуть свои дома, уйти на территорию под контролем мусульманского правительства в Сараево. Женщины, дети и старики, в общей сложности 25 тысяч человек, пошли на базу голландского миротворческого батальона вблизи Сребреницы, Потучары, надеясь при помощи голубых касок эвакуироваться на автобусах. Большинство мужчин, около 10 тысяч, вечером через леса и горы двинулись в направлении линии разграничения, путь длиной более 100 километров. Среди них были и мальчики, моложе 17 лет. Большинство из них попали в плен к войскам боснийских сербов. Уже на следующий день, 12 июля, было принято решение всех мужчин расстрелять. Вот отрывки из судебного решения Гаагского трибунала.
13 июля 1995 года началась операция уничтожения. Военнослужащие сил боснийских сербов расстреляли пленных боснийских мусульман на берегу реки Ядр, а также на грунтовой дороге в долине Церска, в штабе Братунацкой бригады на луге Сандичи и вблизи школы в Братунце. В тот же день взятые или сдавшиеся в плен боснийские мусульмане, некоторые пешком, а некоторые на автобусе, были отправлены в складское помещение в местечке Кравец. Там первыми, насколько известно, были убиты пленные, привезенные на автобусе. То, что последовало после этого начального эпизода убийства, можно описать как резню содержащихся в складском помещении пленных. Военнослужащие сил боснийских сербов открыли огонь из автоматов и гранатометов по безоружным людям. Расправа над пленными длилась всю ночь. В результате были убиты по меньшей мере 1000 мужчин, боснийских мусульман. Бульдозеры и экскаваторы приехали 14 и 15 июля, чтобы убрать тела.
После ближайших окрестностей Сребреницы последовали массовые расстрелы в городе Зворник в 40 километрах от Сребреницы. Как сказано в вердикте суда, там с 13 по 17 июля люди прошли короткий, но страшный период заключения в разных общественных объектах, главным образом в школах.
Мужчины были подвергнуты издевательствам на основании их национальной принадлежности. Большинство из них лишены пищи и воды. Атмосфера террора поддерживалась при помощи избиений и отдельных убийств. Сломленных духом боснийских мусульман уводили на расстрел. Некоторых надевали повязку на глаза и связывали руки, затем они получили последний стакан воды. Потом их увозили в разные места поблизости и расстреливали. Эта картина повторялась повсюду. На поле у Араховаца, на дамбе в Петковце, в карьере Козлук, на сельскохозяйственной ферме в Пилице. Бульдозеры и экскаваторы ко времени расстрела либо уже были на месте, либо прибыли вскоре. Тела были сброшены в массовые могилы и закопаны. После этих массовых расстрелов силы боснийских сербов предприняли операцию чисток в анклаве Сребреницы и в районе Зворник. Между 16 и 27 июля продолжалось уничтожение людей в меньшем масштабе.
Через пару месяцев, когда уже было ясно, что приближается конец войны Боснии, сербы начали выкапывать трупы и перевозить их в другие, более скрытые места.
В течение сентября и октября 1995 года в попытках скрыть убийство войска боснийских сербов при помощи гражданских властей провели широкомасштабную операцию в зонах Зворницкой и Братунацкой бригад, в ходе которых тела жертв расстрелов были перемещены из первичных во вторичные места захоронения. Суд получил на этот счет большое количество доказательств в результате проведенной медицинской и генной экспертизы. На основании этих доказательств судебная коллегия заключила, что после падения Сребреницы были убиты по меньшей мере 5336 человек, останки которых опознаны. Однако доступные доказательства не охватывают весь объем, и поэтому судебная коллегия уверена, что после идентификации всех жертв число расстрелянных будет больше. Коллегия считает, что число убитых в Сребренице могло бы составить 7826 человек.
В завершении судебного процесса против семерых офицеров войск боснийских сербов, ответственных за трагедию Сребреницы, снова раскрыла раны семей жертв. Матери Сребреницы, так называется организация, объединяющая мусульманских женщин Сребреницы, города, в котором сейчас больше людей на кладбище, чем остались жить, не могут смириться.
Нет такого суда, который мог бы вынести приговор, соответствующий тому, что они сделали в Боснии и в Сребренице. Ведь те, кто сидел на скамье подсудимых, живы, их семьи с ними встречаются. А мы с тех пор, как 15 лет назад расстались со своими детьми, никогда уже не увидим их живыми. Мы даже нормально похоронить их не можем. К сожалению, на кладбище в Поточары тела поступают не целиком, только части. Пусть стыд лежит на всех тех, кто это сделал. Пусть их постигнет Божье наказание.
Почему не дали матерям Сребреницы их судить?
Я больше не знаю, что делать. Все мы, матери, потеряли двоих-троих детей и разыскиваем их уже 15 лет. Я нашла останки двоих сыновей и мужа, а третьего ребенка не нашла.
Не скажу, что я довольна приговором. Нет. А кроме того, я еще не нашла ни одного из убитых членов моей семьи. Я нашла лишь голову мужа и ничего больше. Не знаю, что с ним произошло, и боюсь, что умру, так и не узнав.
Семьи жертв больше всего огорчены тем, что главный обвиняемый в геноциде в Сребренице, генерал Ратко Младич, все еще не пойман. Правда, суд над бывшим политическим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, начавшийся в ноябре 2009 года в Гааге, хоть медленно, но продолжается. Чем важен приговор Гаагского трибунала офицерам войск боснийских сербов, ответственным за убийство в Сребренице? Ведущая в Сербии правозащитница, которая больше, чем кто-либо другой, занималась преступлением прошлой войны, Наташа Кандич считает, что значение приговора состоит прежде всего в том, что международный трибунал в впервые установил прямых виновников, организаторов геноцида в Сребренице.
Вуядин Попович и Любиша Биара приговорены к пожизненному заключению именно за совершение геноцида. Я считаю очень важным то, что сказано в приговоре суда. В контексте войны в бывшей Югославии, в контексте истории человечества, то преступление, которое было совершено в Сребренице, является самым страшным, что может быть по масштабу и жестокости, геноцидом. Особенность этого приговора состоит и в том, что в нем раскрыто, что это преступление было спланировано заранее. Оно было совершено на основании двух распоряжений Радована Караджича, первое из которых было отдано еще в марте 1995 года. Первое распоряжение – всех мусульман изгнать из Сребреницы и соседних анклавов. Второе – убить всех мужчин из Сребреницы.
Однако обвинительный приговор за участие в геноциде ранее уже был вынесен генералу армии Республики Сербская Радиславу Крстичу, хотя после апелляции ему удалось добиться изменения формулировки.
Судебное расследование геноцида в Сребренице началось именно с генерала Крстича, однако он был признан виновным лишь в содействии в совершении геноцида. Теперь намного более точно подтверждено фактическое состояние происшедшего, и поэтому некоторые обвиняемые приговорены к максимальным срокам заключения. Огромное количество собранных трибуналом фактов поможет и в других судебных процессах, в ходе которых можно будет глубже разъяснить роль некоторых военизированных формирований и органов власти Сербии в событиях в Сребренице в июле 1995 года.
На мемориальном кладбище Поточари, близ Сребреницы, сейчас захоронены примерно 3500 жертв. 11 июля этого года там пройдут похороны еще 800 человек. Их останки опознали в течение минувшего года. О ситуации в этом районе говорит и только что поступившая информация. Начинается эксгумация еще одного массового захоронения. Оно было найдено случайно. В грузовике, который вез на стройку песок из карьера неподалеку от Сребреницы, были обнаружены человеческие кости. Сейчас в карьере уже найдены останки пятерых боснийских мусульман.
Трагедию города Сребреница в Боснии вспоминала наш корреспондент Белграда Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Акция оппозиции, прошедшая в центре Москвы в среду, закончилась без происшествий, сообщил представитель УВД Центрального округа российской столицы. Целью оппозиционной акции было напомнить о событиях 31 мая, когда на Триумфальной площади милиция жестко пресекла митинг в защиту свободы собраний. Как передает корреспондент Радио «Свобода», в нынешней акции участвовали около 500 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли четверо сотрудников правоохранительных органов, еще четверо ранены, убиты 6 боевиков. В Веденском районе Чечни идет бой сотрудников правоохранительных органов с экстремистами. Группа боевиков блокирована в лесу недалеко от села Сержень-Юрт, один из них убит, сообщил журналистам президент Чечни Рамзан Кадыров. «Газпром» направил в Беларуси официальное требование погасить задолженность за газ до 21 июня. В противном случае поставки топлива будут ограничены, говорится в письме. На юге Киргизии в ходе беспорядков погибли 187 человек, около 2000 ранены. Таковы последние официальные данные. По оценкам Международного Красного Креста погибли несколько сот человек. Временное правительство возложило ответственность за беспорядки на родственников и приближенных экс-президента Курманбека Бакиева. Президент США Барак Обама принял сегодня в Белом доме руководителей компании BP, на чьей нефтяной скважине в Мексиканском заливе произошла авария, обернувшаяся крупнейшей экологической катастрофой. По сообщению газеты New York Times, BP согласилась создать специальный фонд в размере 20 миллиардов долларов для возмещения ущерба, возникшего в результате аварии. Правительство Израиля в четверг продолжит обсуждать вопрос о возможном ослаблении блокады сектора Газа. Речь идет о расширении списка товаров, доставка которых в Газу будет разрешена.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет об Оренбургской области и отношении к телесным наказаниям в России и в мире. Во вторник в Оренбургской области состоялась инаугурация нового губернатора Юрия Берга, на чем закончилось 11-летнее правление областью Алексея Чернышева. И, вероятно, уже можно подвести предварительные итоги этого правления. В обсуждении принимает участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог и журналист Татьяна Денисова. Цикл «Бесед российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, чем были для Оренбургской области эти 11 лет правления Чернышева? И что сейчас происходит с экономикой и социальной сферой области?
Если брать все десятилетие, то это восстановление и усиление роли традиционных специализаций. Это газ, это нефтедобыча, которая выросла, это металлургия, черная в первую очередь, это цветная. Второй сюжет – это то, что в области всеми этими крупными предприятиями владеют внешние собственники, поэтому доходы, конечно, уходили из региона. Третий момент – это какая-то стабилизация ситуации на границе, когда в 90-е годы частично приезжали русскоязычные жители Центральной Азии, Казахстана. Потом был небольшой период, когда и казахи приезжали на заработки. Но сейчас, как бы, Оренбург стал таким, ну, я не знаю, воротами, калиткой, не знаю, как назвать, вот, в значительной степени трудовой миграции Средней Азии. Ну, и со всеми издержками этого процесса. Если посмотреть на социальную составляющую 10 лет роста, то она, мягко говоря, была очень умеренной, потому что вывоз капитала, такое вот движение через границу, оно не стимулировало повышение качества жизни, и Оренбург как центр, безусловно, проигрывает другим крупным центрам Приволжского федерального округа и Урала. Хотя город развивался, как все региональные столицы, он часть все-таки доходов территории, мол, перетягивал на себя. Насчет Орска я не готова сказать, потому что есть второй центр, наверное, коллега тут меня поправит, я не очень четко понимаю ситуацию. Но в целом, вот если суммировать, это традиционный регион с экспортными отраслями промышленности, которые как-то что-то дают бюджету, немного стабилизируют занятость, но население по-настоящему преимуществ этих не видит. А вся социальная жизнь, сфера особенно Оренбургской области, очень сильно недоразвита. Отношение кризиса, могу сказать, что он был достаточно жестким, но за последние вот, за кварталы уже 2010 года ситуация более-менее стабилизировалась, хотя на отрицательном уровне, -3%, но все-таки провал частично купирован. Что не удалось купировать по кризису? И тут у меня особых, как бы вежливо сказать, ожиданий нету. Сильнейший провал по инвестициям почти на четверть. Сильнейший провал по жилищному строительству тоже на четверть. А в Оренбурге с жилищными условиями не здорово, как и с благоустройством жилого фонда. Есть большие проблемы. И то, что я хотела бы отметить, не восстановились доходы населения. Вот Оренбург в той обойме полуфабрикатных и сырьевых регионов, где доходы падали прилично, и пока тренда роста нету. Новому губернатору предстоит очень серьезная работа.
Татьяна Максимовна, что вы скажете об уходящей натуре? Какую оценку вы поставили бы губернатору Алексею Чернышеву?
Я хочу просто согласиться с Натальей Васильевной почти по всем параметрам, которые она назвала, в общем-то, за это 11-летие. Единственный момент, который стоит отметить, что в отличие, например, от Ямало-Ненецкого национального округа, Ахмау, Оренбург, у которого есть и газ, и нефть, он действительно этих преимуществ не имеет. Не имеет, и он преимуществ от того, что у нас есть медь, и не имеет преимуществ от того, что, скажем, весь Восток промышленный, он находится в настоящее время, это Орск, Новотроицк, Медногорск, Кувандык в тяжелейшем состоянии, безусловно. Я тоже считаю, что достаточно много придется работать Бергу, а он, собственно говоря, из депрессивного города Орска, в котором, собственно говоря, на сегодняшний день нет надежды у населения на ближайшее время о том, что у них могут повыситься доходы, потому что машиностроение, оно, скажем так, и не поднялось в это десятилетие, но хотя бы немножко стабилизировалось с приходом финансово-промышленных групп. Хотя бы Новотроицк и хотя бы немного Орск. Более-менее в нормальном состоянии, конечно, областной центр. Но в то же самое время за десятилетие правления Алексея Андреевича Чернышева в Оренбурге как-то с его промышленной карты исчезли все предприятия. Это и аппаратный завод, и завод-инвертор, который на сегодняшний день в кризисе. Что работает в области? Ну, ясно, это газоперерабатывающая промышленность, это нефтехимическая. Но все доходы, как и отмечены, уходят в нашу дражайшую столицу. С чем приходил Чернышов? То он приходил, собственно говоря, как представитель серьезной российской агропромышленной группировки. Но если первые 5 лет Алексей Андреевич пытался восстанавливать, как это у нас принято говорить, в Оренбургской области пашни, потом он понял, что пашни восстановить невозможно. Вот. На сегодняшний день, несмотря на то, что область выращивает достаточно неплохо зерновые, но в территории практически отсутствует перерабатывающая промышленность. Я в качестве примера могу привести последнее законодательное собрание Оренбургской области, на которое отправляли, так сказать, губернатора. Не знаю, на благополучную иную пенсию или пока затишье. Но губернатор предложил продать из последнего элеватора, в котором 51% областных, 26% акций. В связи с тем, что корпорация пообещала построить предприятия, которые будут выпускать кондитерку, которой нет в области. То есть при губернаторе закрылась макаронная фабрика, а Оренбургская область – это твердые сорта пшеницы. При губернаторе закрылась кондитерская известная фабрика «Орские сладости».
Понятна ваша оценка, отношения. Татьяна Максимовна, а что такое Юрий Берг? С одной стороны, вроде бы он свой, значит, не будет московского или питерского передела власти. Собственно, ожидается ли серьезная какая-то ротация власти, перераспределение денежных потоков, потому что вот говорят о усилении восточной группировки, металлургического лобби, которое вроде бы и продвигали Берга. Чего ждут элиты и эксперты от нового губернатора?
Юрий Берг, это, скажем так, он начинал в команде губернатора Елагина и достаточно такое серьезное время работал на востоке области. Усилится ли восточное лобби и что такое восточное лобби? Восточное лобби – это уральская сталь. Но я думаю, что вряд ли финансовые потоки будут перераспределены. Но что, безусловно, будет происходить, это восстановление, скажем так, какого-то социального статуса города Орска. Потому что Бергу не удалось за 5 лет своего мэрства, скажем так, серьезно исправить там ситуацию за все предыдущие годы. Это самая, в общем-то, депрессивная территория в Оренбургской области. Понятное дело, не удастся Юрию Александровичу изменить взаимоотношения с ТНК БП. На прежнем уровне останутся взаимоотношения с большим «Газпромом». А что касается территории Востока, то, в общем-то, многие связывают надежды с тем, что там хотя бы начнется жилищное строительство, там начнется производство строительных материалов, что повлечет за собой, собственно говоря, новые рабочие места. Там серьезная ситуация с рабочими местами, с рынком труда.
То есть вы думаете, поскольку у Берга не получилось ничего в Орске, то в масштабах Оренбургской области есть шанс получить?
Я бы не сказала, что у него не получилось ничего в городе Орске по одной простой причине, что предыдущие 15 лет до него промышленность, а это машиностроение, и там кроме нефтепереработки, собственно говоря, эффективно ничего и не работало. На одном предприятии Оргсинтез социальную жизнь города не поднимешь, а практически где-то процентов... За это время город постарел, это тоже серьезная проблема с пенсионерами. Ну и 15 лет, собственно говоря, работы не было. Предприятие даже на 20% своей мощности советской, я говорю о чем советской, даже не работали. Хотя в прежние времена город Орск был привлекательнее, чем областной центр Оренбург.
Спасибо, Татьяна Максимовна. Наталья Васильевна, Как вы оцениваете шансы нового губернатора изменить ситуацию в области? И прежде всего, как-то, может быть, изменить ситуацию с внешним собственником основных активов? То, что, по сути дела, область себе не принадлежит.
Знаете, это не единственный такой регион в России. У меня немножко другой взгляд на проблему. Отстраивать отношения с «Газпромом» и ТНДКБП действительно очень сложно. С «Металлургами» непросто, потому что там Алишер Усманов, «Уральская сталь», но там же УГМК. Для них это не как бы самый важный, но значимый регион, поэтому с ними взаимодействовать несколько легче. Это первое. Поэтому от того, как будут отстроены отношения с крупным бизнесом, хотя бы в металлургической части, зависит немало. Второе. Все надежды на то, что неконкурентоспособное машиностроение Оренбургской области встанет, поднимется и пойдет дальше, ну, наверное, стоит оставить. Оно умирает. И этот кризис просто еще один шаг на пути его умирания. У Оренбургской области другие конкурентные преимущества. Первое из них – вполне рентабельное зерновое хозяйство. И вот здесь надо работать, снижая барьеры, помогая людям не просто производить зерно, но и действительно привлекая инвесторов на переработку, потому что рядом дышит Макфа, челябинские конкуренты, и бороться надо за того инвестора, который реально придет на хорошие, твердые сорта оренбургской пшеницы. Следующий момент. Это города. С Барнаулом, я полагаю, что результаты тоже добиться относительно возможно, потому что все региональные столицы развиваются лучше своих регионов. Это в России объективный закон концентрации ресурсов в центре. Другое дело, что Барнаул стартует с достаточно низкой позиции. В отношении Орска предстоит тяжелый, болезненный процесс переформатирования, и к нему надо быть готовым и четко понимать. Постарение в области есть, но оно несопоставимо с тем, как постарели центрально-российские регионы. Проблем куча. Ярких, четких, так знаковых каких-то вот точек, за которые можно взяться, в общем-то, особо нет. Хотя их, тем не менее, вижу. Это природное плодородие, это наличие крупных собственников, с которыми все-таки можно договариваться. Понимаю, что не с «Газпромом», он не видит российских регионов в упор. Это его стиль управления такой. С остальными как-то можно. От губернатора потребуется, рыночный взгляд на проблему, б, отсутствие попыток восстанавливать советский дизайн индустриальный, который был. Он умирает, и с этим никуда не, уже ничего сделать нельзя. Это надо понять. И третье, использование сервисных и аграрных возможностей. Они в Оренбургской области есть.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом и журналистом Татьяной Денисовой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагун. По мнению социологов, очень серьезной проблемой для современного мира является ликвидация телесных наказаний детей. Совет Европы и ООН добиваются их полного запрещения, считая нарушением прав ребенка. В России также широко обсуждается эта тема. О новом исследовании социолога Игоря Кона, посвященном роли телесных наказаний в воспитании и отношению к ним в обществе, рассказывает Вероника Баде.
В своей статье о телесных наказаниях доктор философских наук Игорь Кон приводит такую статистику. По данным Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи за 2001 год, в России около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвергаются избиению в семье. Более 50 тысяч таких ребят убегают из дома. 2/3 избитых – дошкольники. 10% зверски избитых и помещенных в стационар детей умирают. По данным президента Дмитрия Медведева, в 2008 году жертвами насилия в России стали 126 тысяч детей, из которых 1914 погибли, а 12,5 тысяч числятся в розыске. Проблема, по мнению президента, выходит за рамки собственно правоохранительной деятельности. Конец цитаты. Социолог Игорь Кон отмечает, что телесные наказания – часть этой проблемы. По некоторым оценкам, уровень применения физических наказаний в российских семьях составляет от 50 до 95%. Слово Игорю Кону.
В сегодняшней России отношение к телесным наказаниям неоднозначно. В принципе, тенденции развития абсолютно те же, что и на Западе. То есть с течением времени есть массовые опросы, и они показывают, что количество сторонников телесных наказаний уменьшается, и более молодые, более образованные родители реже подвергают своих детей телесным наказаниям. Но сложность заключается в том, что само понятие телесные наказания, как у нас, так и за рубежом, почему это вызывает очень большие споры, оно неоднозначно. Одни понимают под этим просто вот шлепки от раздражения, другие понимают порку серьезную, жестокую, ритуальную и так далее. И поэтому, когда заходит речь о том, запрещать или не запрещать законодательно полностью так, как требует и ООН, и Европарламент, то консервативные люди возражают и говорят, значит, без этого не получится и так далее. Но практика разная, и, в принципе, различия такие же, как и в других странах.
А вот в России что за этим стоит? Какая-то давняя традиция, определенная ментальность, что-то еще?
Если брать историю воспитания в русских семьях, дореволюционных и все прочее, то по отношению к детям никакой повышенной жестокости или строгости по сравнению с тем, что было на Западе, в России не наблюдается. Самые суровые телесные наказания, причем и не только в семье, но и в школе, и дольше всего существовали, как известно, в Англии. Разница принципиальная между Россией и Европой заключается в том, что в России значительно дольше, чем в Европе, практиковались телесные наказания взрослых. Это связано с крепостным правом. Ведь даже после отмены в 1861 году крепостного права телесные наказания для крестьян в значительной степени сохранились. И это вызывало очень большую полемику в русском обществе. И даже в школах запрет телесных наказаний, в гимназиях он существовал, они были запрещены уже там в конце 19 века, но продолжались, существовали телесные наказания крестьян. В армии очень сложно было с запрещением телесных наказаний. И вот если это сформулировать, то в России значительная часть людей за людей не считалась. И поэтому, если взрослого могли пороть и не принимать во внимание ни его достоинства, ни все прочее, то, конечно, говорить о том, чтобы запрещать наказывать детей, которые несмышленыши и так далее, было гораздо труднее. Поэтому я думаю, что в России эта проблема, это прежде всего проблема крепостного права и связанного с этим дефицита личного достоинства.
Таковы наблюдения социолога Игоря Кона. По данным Фонда общественное мнение, в 2008 году о пережитых телесных наказаниях говорил каждый второй опрошенный. Мнение о том, что физические наказания школьников иногда необходимы, поддержали 67% россиян, то есть подавляющее большинство. А вот что думают по этому поводу прохожие на улицах Пятигорска. Надо ли наказывать детей физически?
Я считаю, что можно применять к детям физические наказания, но они должны ограничиваться определенными рамками. То есть, ну, маленького ребенка, который, может, что-то не понимает, которому невозможно объяснить, можно там где-то шлепнуть или в угол поставить. Ну, до определенных пределов. То есть, чтобы не переходить какие-то границы.
Я думаю, да. Ну, такие легкие. Не, сильно нет, конечно, не слегонца.
Я думаю, что можно, но в мерах разумного. В угол, конечно, можно поставить, но так, чтобы убивать, конечно, там, бить сильно, я думаю, что нет.
Конечно, надо. Ну, как и шлепать, или это, щелчок. И все, что нельзя, как говорится, истязать, что ли, ребенка.
Вообще категорически не так шлепать. Ну, можно же другие меры цивилизованные применять. Разговаривать с ребенком, он же человек. Ну, оставить, пусть полежит, поистерит или отвлечь чем-нибудь.
Смотря какая обстановка, ситуация и так далее. Но если меня папа один раз хорошо, так сказать, это самое наказал, так я до сих пор помню и не сделал. Можно, можно.
Нет, нельзя. Ну, нельзя, нельзя. Ну, не по-человечески это. Не, наказание можно какое-то придумать. Сесть, посидеть на диванчике, допустим. Нет, нет, физически нет.
Конечно, нельзя. Но видишь, в Финляндии что делали? Мать наказывала ребенка, отняли ребенка, лишили прав. Ни в коем случае нельзя. Просто поговорить, сказать, нельзя так, вот так надо делать, чтоб понял, слушал. Да, общий язык найти.
На смотрение. Воспитателям, бабушке, дедушке. Как шлепать? Шлепать нельзя. Только за ухо можно прикрутить.
Обязательно нужно маленького детеныша ремнем. Если они не знают, что такое ремень, они никогда не поймут, что такое хорошо, что такое плохо.
Нет, что нет.
Ну, потому что дети понимают и без этого. Если нормально им разъяснить, объяснить, зависит от воспитания родительского с самого начала. Это можно, это нельзя.
И нежелательно, естественно. Путем убеждения, путем отвлекания. Переводить тему на другую игру, там, книжку. Желательно, но не получается. Все равно как-то там где-то шлепнул, где-то припугнул, естественно.
Наказание применять в принципе нельзя. Никакого физического воздействия к ребенку. Но если ребенок не понимает, то слегка шлепнуть или прикрикнуть, я думаю, необходимо на него.
Нет, ну просто надо с ребенком поговорить, убедить, сказать, что так нельзя. Я своего ребенка не лупила и другим не советую.
Голоса жителей Пятигорска записала корреспондент Радио Свобода Лада Леденева. По наблюдениям социолога Игоря Кона, бить детей призывает и русская народная педагогика. В качестве доказательства он приводит такие поговорки. «За дело побить, уму-разуму учить. Ненаказанный сын без чести отцу. Поменьше корми, побольше пари, хороший парень вырастет». Но самыми убежденными сторонниками телесных наказаний, как отмечает Игорь Кон, являются верующие люди, христиане. Я решила проверить этот вывод и позвонила Ярославу Сивульскому. Он член руководящего совета управленческого центра «Свидетелей Иеговы в России».
Что касается меня, ну, родители меня в детстве иногда наказывали. Я думаю, что это было необходимо, так как это помогло, ну, мне сформироваться как личности, какие-то моральные ценности усвоить, и я думаю, что это было полезно. Ну, вообще, если говорить о наказании, то библейская точка зрения такова, что детей нужно, во-первых, любить, и если и наказывать, то делать это с любовью. То есть Библия против жестокого обращения с детьми. И, конечно, это не будет проявлением любви, если без причины или во гневе наказывать своих детей. Но если это необходимо, то, может быть, порой для того, чтобы ребенок усвоил что-то ценное, что хотели бы родители ему привить, иногда, может быть, нужно и наказывать, в том числе применяя розгу. Например, в Библии говорится, что нельзя жалеть розги для своего сына.
А что это дает?
Мне кажется, когда родители воспитывают ребенка с любовью, он это чувствует, то, может быть, розга и не понадобится. Или, может быть, одного такого опыта будет достаточно для всей жизни ребенка. Но иногда, может быть, в качестве дисциплины это может быть полезным. Но это, конечно, должно быть решением родителей. Они должны в первую очередь сами решать, как они воспитывают своих детей, как они хотят прививать какие-то ценности.
Это был Ярослав Сивульский, член руководящего совета управленческого центра «Свидетелей Иеговы в России». А вот психологи, по большей части, говорят о вреде физических наказаний. Наталья Московкина, психолог Центра социальной помощи семье и детям под названием «Семья», не одобряет телесных наказаний детей как раз потому, что часто сталкивается с их последствиями.
Во всех случаях нарушается формирование личности ребенка. Особенно тяжелые последствия, я бы сказала, катастрофические, проявляются у детей, которые подвергались насилию в возрасте до 2 лет. Задерживается психическое развитие ребенка, не формируется базового доверия к миру. То есть мир такой ребенок воспринимает как мир враждебный. И что самое страшное, психическое развитие этого ребенка замедляется по мере его роста. Есть такие данные, которые говорят о том, что психическое развитие может останавливаться. Когда ребеночек чуть более сознателен и подвергается физическому насилию, то у него резко падает самооценка. Он чувствует себя неполноценным и в результате оказывается неспособным к вступлению в контакты. Социальные контакты не формируются. Ребенок оказывается вне сферы общения со сверстниками и со взрослыми также. Соответственно, это также сказывается на развитии личности. Но самое страшное в том, что физическая боль, которую ребенок испытывает, когда его бьют, иногда приводит к тому, что у ребенка возникает сексуальное возбуждение в ответ на удары. Вот такое явление может закрепиться. И в будущем такой ребенок имеет огромнейшие шансы иметь сексуальные нарушения, глубокие сексуальные нарушения, вплоть до невозможности ведения нормальной половой жизни, вплоть до неумения построить и невозможности построить нормальные сексуальные отношения, начиная от мазохизма и кончая склонности к насилию, избиению и убиению своего партнера.
Ну вот некоторые родители говорят, что не обязательно там сильно бить, можно просто дать подзатыльник, например, или пощечину.
Они никогда не ставят себя на место ребенка. Представьте себе, вам дали подзатыльник или вам дали пощечину. Насколько это глубокое унижение. А ребенок, эмоциональный ребенок, с еще не сформировавшимися регуляторными возможностями, он воспринимает это еще тяжелее. Хотя внешне, может быть, это так и не проявляется. Но хлопнули, и он побежал, и успокоился, как говорит мама. Но на самом деле формируется определенный тип личности, который приводит к социальной дезадаптации часто. А социальная дезадаптация – это и алкоголь, и наркотики, и социально нежелательное поведение, криминальное поведение. Всего-навсего от тех шлепков и подзатыльников, которые он получал в семье.
Таково мнение психолога Натальи Московкиной. По данным одного из социологических исследований, 61% петербургских студентов одобряют битье как способ воспитания. Причем часть этих молодых людей – будущие педагоги. С горечью подчеркивает социолог Игорь Кон в своей статье. Сейчас Игорь Семенович пишет книгу, посвященную роли телесных наказаний, воспитания детей и отношению к ним в обществе в разные эпохи. Книга называется «Бить или не бить».
Подробнее эту тему Вероника Баде будет обсуждать в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье, 20 июня, в 13 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». «Время и мир» – аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опыт первого санкционированного пикета в поддержку стратегии 31 обсуждаем с одним из лидеров движения «Левый фронт» Константином Косякиным и адвокатом Вадимом Прохоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Вот миротворческих сил призван пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы не
ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.